Предыдущий ребе был уникален тем, что его жизнь провела его, наверное, через самые противоположные, противостоящие друг другу культуры современного мира. Он родился в царской России, потом он жил в Советском Союзе, потом он оказался в Прибалтике и в Польше, потом он оказался в Америке. Если мы думаем об иммиграции один раз в нашей жизни, некоторые два раза, он эмигрировал, можем посчитать, сколько раз. И из всех хасидских ребе, из всех любавичских ребе, он был единственный с такой судьбой, потому что все предыдущие ребе жили либо в Белоруссии, либо ребе Рашаб в Белоруссии и в России, и практически все. Другие ребе перед ним из Белоруссии практически не выезжали. Если мы подумаем о хасидах и ребе, что такое хасид и что такое ребе? В Торе говорится, что у каждого человека должен быть учитель. Мы часто говорим, что учитель – это не только просто человек, который дает тебе технические знания, а это наставник. В Мишне говорится «асе леха рав» – «сделай, создай себе учителя, создай себе наставника». И, кстати говоря, ребе настаивал на этом. Ребе хотел, чтобы у каждого человека был жизненный наставник, с кем он советуется. И люди очень часто говорили, ну, я не могу найти достойного, достаточно умного, достаточно уважаемого. Почему? Ну, потому что я-то сам очень уважаемый человек. Если такой уважаемый человек, как я, ищет наставника, этот наставник должен быть уж очень-очень уважаемый. Но я очень-очень уважаемых найти не могу. Я нахожу только очень уважаемых, один раз очень. А для меня это не подходит. Ребе говорил, что наставником человека может быть любой. Ребе говорил, что у наставника есть одно преимущество перед тобой. Когда у тебя появляются в жизни какие-то проблемы, ты находишься внутри этой проблемы, и ты причастный ко всему происходящему человеку. Наставник твой – это человек, с мнением которого ты считаешься, и, по крайней мере, этот наставник не причастен, у него непредвзятое мнение о происходящем, поэтому ты можешь с ним советоваться. Это самая базовая, минимальная функция подобного наставника. И, ну, если он действительно умнее, более опытный, то это, конечно, помогает, если человек, который знает Тору, знает, как тебе советовать в соответствии с еврейством, это, безусловно, очень хорошо. То есть у каждого человека есть учитель и наставник. Хорошо, договорились. У моих детей есть свои наставники или наставницы, и это не я. Родители не должны быть наставниками. Есть роль для папы и мамы, и есть роль для наставников. Это совершенно две разные вещи. Поэтому у каждого человека есть учителя. Учителей может быть много. Учитель – это человек, который тебя чему-то учит. Я не говорю о тех, кто тебя научил математике или языку. Я говорю о людей, которые тебя учат каким-то жизненным вещам. Кроме этого, есть наставник. Наставник один. И, кстати говоря, наставник должен быть один, просто потому что человек должен следовать какой-то определенной позиции, идее. Если у человека 5 разных наставников, которые вмешиваются каждый раз, то, знаете, по-английски говоря, слишком много поваров портят еду. У человека есть много учителей, но один наставник. Так что же такое ребе тогда? Что такое ребе? Ребе – это, получается, не наставник. Наставник – это наставник. А что такое ребе? Есть наставники, есть родители. Роль ребе ближе к родителю, чем к наставнику. В хасидской традиции ребе называют отцом. Кстати говоря, когда в Советском Союзе, в подполье, хасиды посылали друг другу письма, кодовое название ребе было дедушка. То, что из себя представляет ребе, больше всего было именно проявлено в предыдущем ребе. И это было именно из-за времени, в которой он жил, и из-за судьбы еврейства и хасидизма в это время. Почему? Потому что у нас есть у всех два разных типа связей с другими людьми. У нас есть связь, которую я постоянно поддерживаю, и если я вдруг перестану поддерживать эту связь, то она прервется. У меня есть мои хорошие друзья, знакомые. Я им звоню, они мне звонят, мы встречаемся, мы разговариваем. Если вдруг у меня будет мой старый-старый друг, с которым я вообще не говорил уже 10 лет. Я, конечно, буду рад его увидеть, если я его через 10 лет увижу. Но что между нами будет общего? Практически ничего. Старые воспоминания, да, у меня это было много раз. Я помню, когда Facebook только вообще появился, люди стали находить друг друга. И я нашел своих старых знакомых, друзей, одноклассников своих, с кем я рос в одной подворотне в Ленинграде. И вот мы так рады, мы встретились. О, да, да, привет, привет, как дела? Па-па-па. Окей, и после 5 минут уже не о чем говорить. Мы живем в разных странах. Или даже в одной стране живем. Я нашел своего одноклассника, он в Сан-Диего. Привет, привет. Да, я помню, ты уехал там в 91-м году, а ты в 90-м. Хорошо, договорились. Ну, что ты делаешь? Работаю программистом. Что еще евреи делают? Жена, дети. Да, хорошо, договорились. Все, замечательно. Я узнал все о нем, узнал все обо мне. Теперь что? Он на западном побережье, я здесь. Он не приезжает в Балтимор. Я в Сан-Диего тоже как бы с тех пор не ездил. Люди, с которыми я дружу, я с ними дружу только постольку, поскольку у меня с ними есть активная связь. Хотя бы по телефону, а лучше еще вживую. Zoom, не знаю, как там вписывается в эту иерархию. Также у меня есть мои родственники. Я звоню моим друзьям для того, чтобы поддерживать с ними связь. А родственники? Я им тоже звоню, но я им звоню не для того, чтобы поддерживать с ними связь. Я им звоню потому, что они мои родственники. Тут совершенно обратная причинно-следственная связь. Если я перестану звонить моей сестре, она все равно будет моя сестра. Я знаю многих родителей, которые очень злятся на то, что их дети им не звонят. Но от этого их дети не перестают быть их детьми. Наш, как и я уверен, почти каждого из вас разбросало по всему миру. У меня есть казаны в Израиле, конечно, есть. В Германии, в Канаде, всюду, где угодно, в Испании. Я с ними, с очень многими, не поддерживал связь. Но если вдруг, как это бывает, день рождения, какая-то круглая дата или, не дай бог, что-то нехорошее происходит, ты налаживаешь с ними связь. Знаете что? Всегда получается есть о чем поговорить. Вот потрясающая вещь. А если даже не о чем поговорить? Все равно ты понимаешь, что ты теперь хочешь с ними поддерживать связь еще больше. Сколько раз я это слышал от людей, которые вдруг нашли своих родственников и все время говорят, вот так жалко, что мы все эти годы не поддерживали отношения. Надо с ними поддерживать отношения. Будут они с ними поддерживать отношения или нет, я не знаю. Но они чувствуют, что надо. У них есть эта тяга. С друзьями такого нету. Это все именно потому, это две категории отношений. Если вдруг у меня есть мой очень-очень близкий мне друг, с которым я постоянно поддерживаю отношения. И у меня есть мой, скажем, брат, с которым я постоянно тоже поддерживаю отношения, просто потому что мы живем в одном доме. Разницы между ними особо не видно. Я с одним провожу много времени, с другим провожу много времени. Люди часто говорят, о, вот они такие хорошие друзья, как братья. Это иногда говорят. Если у меня есть и друг, и брат, люди могут даже не видеть разницы. Когда видна эта разница? Эта разница видна, когда этот друг уезжает на другой континент, и этот брат уезжает на другой континент. С другом, который уезжает на другой континент, через 10 лет уже не о чем говорить. А с братом есть. Вот в этом и есть разница. Связь между людьми, у которых есть кровное родство, сохраняется, несмотря на то, что они провели свои жизни совершенно в разных странах, а с друзьями это не так. И мы видим судьбу предыдущего Ребе, которая просто должна была по тому, что происходило с ним в его жизни и с евреями в те годы, подчеркнуть эту разницу. Потому что когда хасиды жили рядом со своим Ребе в Белоруссии, в России. Хасидизм зародился в Восточной Европе. Польша, Российская империя. И хасиды жили именно там, в этих местах. В Западной Европе хасидов практически не было. Но мы знаем, что в Западной Европе ассимиляция евреев была намного больше. И хасидизм дотуда в 18-19 веках практически не дошел. Единственное место вдали, которое было, где были хасиды, это был Израиль, земля Израиля. Это да, в землю Израиля хасиды ездили, но тоже, как ни странно, несмотря на все эти тяжести путешествий, люди ездили туда-обратно, люди все-таки возвращались в Россию, чтобы увидеться с Ребе. Даже, например, когда мистический Магид скончался, то первым лидером хасидизма после него был Мендел Гарадокер. Мендел Гарадокер был лидером хасидизма в течение очень короткого времени и потом уехал в Израиль. И тогда на его место стал Альтер-Ребе, и Альтер-Ребе стал лидером хасидизма. Но люди, которые были в земле Израиля, они видели Мендела Гарадокера как своего Ребе. У них был свой святой человек, свой Ребе, с которым они поддерживали связь. То есть хасидизм был локальный. И хасиды всегда могли поддерживать связь с теми Ребе, чьими хасидами они были. Мы хорошо знаем, что в хасидизме Хагат, то есть это польские, венгерские хасиды, там они все были очень скучены в своем месте проживания. Из всех еврейских течений, какое самое большое в мире? Садбургские хасиды. Почему мы их нигде не видим? Потому что они живут у себя в Апстейт-Нью-Йорке, Рас-Йоэл, Монро, в Вильямсбурге, в Бруклине некоторые живут. И все, они не видны вообще нигде. Они живут своей очень изолированной общиной. То же самое скверские хасиды, то же самое многие другие. Вижниц. Они живут своими очень скученными общинами. Почему? Потому что они все хотят быть рядом с своим Ребе. Хабад всегда был более разбросанный географически. И так это было задумано. Метрический магид именно с таким расчетом послал Альтер-Ребе, первого Любавичского Ребе, на миссию именно в Россию, Белоруссию, Прибалтику. Но все-таки хасиды приезжали к Ребе на праздники. Может быть, не каждый год на праздник, но когда они только могли. Мы видим, что впервые хасиды оказались отрезанными, оторванными от своего Ребе. Это было во времена предыдущего Ребе. Когда в 27-м году предыдущий Ребе был арестован. Вы, наверное, уже хорошо знаете эту историю. Он вел целую операцию подпольной еврейской работы в Советском Союзе. И в конце концов советские власти решили его за это арестовать. Это был 27-й год. Потом из-за давления из других стран его смертный приговор был заменен приговором на ссылку в Костроме. И потом через 10 дней после этого ссылка в Костроме была отменена. И они его освободили только для того, чтобы над ним поиздеваться, они его освободили в пятницу и дали ему билет на поезд в пятницу во второй половине дня, чтобы он в субботу оказался в поезде. По всем законам он имел право ехать в субботу, потому что это, считайте, было для сохранения жизни. Оставаться на дополнительные сутки в советской тюрьме, можете себе представить, что это означает. Предыдущий Ребе сказал, нет, я не еду. Он добровольно остался еще на один день в тюрьме, просто для того, чтобы не нарушать Шаббас. И потом он приехал в Ленинград, и в Ленинграде ему очень быстро сказали, что тебе нужно отсюда сваливать. Он вынужден был покинуть Советский Союз, он уехал в Ригу. Для него это было очень тяжелое решение. Он понимал, что в Советском Союзе, в Ленинграде он не выжил бы. Это было совершенно очевидно. Его выкидывали из страны. Он понимал, что ему нужно уехать. Как мы видим из всей истории происходящего, что он смог, будучи за границей, помогать евреям в Советском Союзе, может быть, даже еще больше, чем он это делал, когда жил в Ленинграде, потому что у него уже была свобода. Во-первых, он помогал финансово. Во-вторых, за ним не следили. Он мог координировать очень многие вещи. Но при всем при этом для него это было очень тяжелым решением. Почему? Потому что он бы оказался в отрыве от своих хасидов. И вот это ситуация, когда впервые за историю хасидизма Ребе и хасиды были по разные стороны железного занавеса. И вот здесь эта связь между Ребе и хасидом действительно начинает проверяться, является ли это связью между родителями и детьми или связью между друзьями. Предыдущий Ребе оказался за границей, а все его хасиды еще были в Советском Союзе. Хасиды стали получать возможность покидать Советский Союз намного позже, уже после войны, когда Сталин стал выпускать поляков. Целый ряд хасидских семей выехали по поддельным польским паспортам. И когда Ребе был в другой стране, вот теперь был вопрос, насколько сильна связь между хасидами и Ребе. И вот это стало именно тогда чувствоваться. Я вам сейчас расскажу одну историю. Вы, наверное, слышали уже о герое советского подполья Мендел Футерфаст. Он был арестован дважды. Один раз он был арестован, потому что он руководил технической стороной вот именно этого побега из Советского Союза с поддельными польскими паспортами. И потом его выпустили из тюрьмы после смерти Сталина. И он был арестован еще раз. Это были лагеря строгого режима. И специально его сажали в условия, где он был бы с убийцами и так далее. После того, как он выехал в 1971 году, наконец-то, он рассказывал очень много историй. На его историях выросло целое поколение, мое поколение, учеников Ешив. Он был в лагере где-то в Сибири, и его надзиратели решили над ним поиздеваться. Тогда в тюрьмах для надзирателей убить заключенного, это ничего не стоило, не было никакой ответственности. Они решили его закопать в снегу живым. Снег очень глубокий, выше человеческого роста точно. Выкопали в снегу яму и туда его засунули, вверх по снегам. И он лежит в этом снегу, и он вдруг вспоминает, что когда он учился в Любавичах, в Любавичской ешиве, ему Ребе Рашаб, пятый Любавичский Ребе, дал благословение на долгую жизнь. А сейчас он молодой парень, и вот его в снегу закопали умирать. Он об этом вспомнил, и он сказал, секундочку, значит, все, значит, у меня есть благословение на долгую жизнь, значит, все в порядке. И он стал себя выкапывать из этого снега. И знаете что? И он выкопал себя из этого снега. Когда он появился у себя в бараке, и надзиратели его увидели, они подумали, что это призрак. Они не могли поверить, такого не было еще. Это сила благословения Ребе Рашаба и сила его духа, что он знал, если мне Ребе дал благословение на долгую жизнь, значит, все в порядке, я себя выкапываю. Другая история о нем. Кроме того, что ему там надзиратели делали ужасные условия в тюрьме, они также, конечно же, хотели его сломить, хотели сломать его дух. И когда предыдущий Ребе скончался, то они вызвали его на допрос. И на допросе они показывают ему такую западную газету какую-то, на идиш, где написано, что Ребе умер, предыдущий Ребе умер, и фотография его похорон. Там в Сибири у них была газета, и, видимо, специально прислали из Москвы, откуда в Сибири была бы американская газета на идиш. Тогда в Америке евреи разговаривали на идиш. Они хотели его сломать, и они показывают ему эту газету. Мендел Футерфаст без запинки тут же говорит, ну, у него есть его зять. У него есть зять. Но это все та история, к которой я сейчас иду, это то, что когда Мендел Футерфаст был в тюрьме, когда мы говорим, что у него в тюрьме была тяжелая ситуация, это в тюрьме все время тяжелая ситуация, но у него была один раз ситуация, которая он действительно не знал уже, что будет. Он не знал, выйдет ли он из нее живой, и он не знал, что делать. И он тогда в этот момент вспомнил, что перед отъездом из Советского Союза предыдущий Ребе ему говорил, что он перед сном сидит и думает лично о каждом хасиде. Думает лично о каждом хасиде. Он тогда представил себе примерно, когда время перед сном в Америке, и он решил, что это будет то время, когда предыдущий Ребе будет думать о хасидах, и он сел у себя в бараке и стал думать, что мне нужно написать письмо Ребе. Но, во-первых, почта в Америку из Сибири не идет. Но, кроме этого, у него даже чернила бумаги не было. У него не было где писать, на чем писать и как посылать. И он у себя в уме стал писать письмо Ребе. Он стал писать письмо Ребе. Он представил себе, как он пишет письмо Ребе, и конкретно, что он пишет. И он послал это письмо Ребе. Мысленно. Теперь вы должны знать, что Мендел Футерфаст, он остался в Советском Союзе, но он успел выслать свою семью, жену и детей из Советского Союза. Его жена и дети в это время были в Англии. Они знали, что его поймали, но они не знали, жив ли он, где он. Коммуникации же никакой не было. Вообще, в принципе. Его жена вырастила практически всех детей одна в Лондоне, пока ее муж был в тюрьме в Советском Союзе. Она не знала, жив ли он вообще. Его дети не знали, жив ли он. Когда Мендел Футерфаст вот так вот пишет письмо Ребе из Сибири в своем уме. Через 3 недели его жена получает на свой адрес письмо из офиса предыдущего Ребе, где сказано «Послание вашего мужа принято». Это было первый раз, когда она узнала, что ее муж жив. Это был первый раз, когда она поняла, что ее муж жив. Это первое. Второе, она думала, значит, у Рэби есть какая-то связь с ним. Но она боялась спросить, потому что она понимала, что это в Советском Союзе. То есть, наверное, Рэби боится вообще через кого-то даже передать, что это за связь. Она бы захотела узнать, что это за связь. Она даже не понимала, что эта связь не физическая. Но она получает письмо. Она получает письмо, датированное именно той датой, послание вашего мужа получено. И есть такой раввин, его зовут Исроэл Дерен. Он шлиах посланник Рэби в Стэнфорд, Коннектикут. Он, когда он только стал шлиахом, он хотел приехать и начать свою работу с какого-нибудь большого мероприятия, чтобы объявить общине о своем присутствии. И он решил сделать концерт. Концерт еврейской музыки. Он приглашает певцов, музыкантов и так далее. Он снимает большой холл, делает рекламу. Концерт должен был быть в воскресенье. И вот в пятницу перед Шаббасом он звонит в холл, где делают этот концерт, и они от него продавали билеты. И он спрашивает у них, сколько билетов продано. Они ему говорят, мы продали всего вместе 9 билетов. Это холл на больше 1000 человек. Он потратил уже $1000 на всю эту организацию. Он сходит с ума. Он не знает, что делать. Понятно, что весь Шаббас он не знал вообще, где себе найти место. И вот посреди Шаббаса он говорит, мне нужно благословение Рэби. Но когда? Весь концерт должен быть в воскресенье. У него нет времени поехать в Нью-Йорк и назад для благословения Рэби, даже если он поедет. Он говорит, ну, я знаю эту историю Рэби Мендела Футерфаста, который написал письмо Рэби в уме. Самое лучшее, что я могу сейчас сделать, это написать письмо Рэби в уме. И он одел пиджак, шляпу, одел гартел, пояс. И он стал представлять себе, как он стал мыслить, как он это делает, представлять себе в уме, пишет письмо Рэби и входит в приемную Рэби. И он прошел через весь этот процесс и попросил благословения. На этом концерте зал был переполнен. Но самое интересное это не это, а то, что, видимо, этот концерт, как это описывается, был в воскресенье днем или утром, потому что после этого концерта его родители, которые живут в Нью-Йорке, приехали назад в Нью-Йорк для того, чтобы, кроме всего прочего, отдать репорт Рэби, сказать Рэби все, что было. Они были там во время этого концерта, чтобы поддержать своего сына, а после этого приехали назад. И они приехали, они успели еще прийти, потому что Рэби по воскресеньям принимал людей, этой очередью с известными долларами, которые Рэби выдавал, и они стоят в этой очереди и подходят к Рэби и говорят Рэби, что, слава Богу, концерт был большим успехом. Рэби спрашивает, сколько было людей? Они говорят, зал был переполнен. Ну, а ваш сын так беспокоился и так нервничал. Предыдущий Рэби был тот, кто вынужден был своей жизнью доказать, что связь между хасидом и Рэби – это связь родителей и детей. Это связь членов семьи. Это связь, которая не зависит от физического контакта. Это не значит, что нам не нужен физический контакт. Мы любим своих членов семьи, мы любим своих братьев, сестер, родителей, детей, но любовь издалека не заменяет нашу постоянную физическую связь. И также мы хотим слышать, что у них происходит. Никто никогда не говорит, мама, ты меня любишь все равно. Так что мне тебе рассказывать о том, что у меня в жизни происходит? Ты меня любишь все равно, правильно? Ты все время обо мне все равно думаешь. Ну так продолжай думать, что я тебе буду рассказывать о том, что у меня в жизни происходит. Это я про всех еврейских мам. И вас в том числе, со стороны дочки тоже. Всегда, когда Рэби встречал кого-то, если мы уже говорим даже о тех, кто были в Советском Союзе, Рэби хотел знать детальные описания того, что происходило с каждым из них. Детальные. Но связь не ограничивалась этими фактическими данными. Когда мне приходится говорить с людьми, которые недавно потеряли близких во время похорон, после похорон, когда мне нужно как-то пытаться помочь, утешиться людям, которые страдают от того, что они только что перетерпели гибель родного, смерть родного, я иногда привожу им пример иммигрантов. Я говорю, что мы хорошо знаем, что люди, которые уезжали из Советского Союза в 70-х годах, не думали, что они вообще когда-нибудь увидят или смогут поговорить даже по телефону со своими родными. Они прощались навсегда. Те, кто уезжали, как я, например, в 90-м году, уже были телефонные звонки и письма, конечно, были. Те из нашей семьи, кто уехали раньше, мы с ними даже не могли переписываться. Люди прощались. И вот представьте себе, что люди прощаются. Они будут жить на разных континентах. Они друг друга уже не увидят. Но скажите мне, из-за этого их любовь друг к другу прекращается? То, что они думают постоянно друг о друге, прекращается? Конечно, нет. Это продолжается. И я об этом все время говорю, пытаясь объяснить людям, что после того, как люди покидают этот мир, это как эмиграция. Их души эмигрируют из этого материального мира в другой мир. Это эмиграция. И так же, как иногда бывает при эмиграции, они уже могут не иметь возможности общаться друг с другом. Уже письма не пошлешь, и телефонных звонков нет. Но это не значит, что связь прекращается. В этом есть разница между другом и братом. В этом есть разница между знакомыми и родителями с детьми. Потому что связь друзей прекращается после того, как вы не видите друг друга много лет. Связь членов семьи не прекращается. Я говорю об этом людям, которые потеряли родного, именно потому, что они благодаря этому смогут понимать, что у них все еще есть эта связь с их любимыми. Но в отношении Рэбе мы видим, что предыдущий Рэбе был первым, кто, если хотите, приготовил нас к ситуации, в которой мы сегодня оказались. Потому что он эмигрировал из Советского Союза и за железным занавесом тоже не было ни писем, ни телефонных звонков, ни встреч, и даже никаких весточек не было. Но эта связь не прекращается. И это то, что мы сегодня можем увидеть тоже в нашем отношении с Рэбе. Это не учитель, это не наставник, это член семьи, это папа. И эта связь сильнее всех физических барьеров, включая иммиграцию из этого мира. Я вам сейчас расскажу историю, которую я только сегодня услышал. У меня к вам вопрос. За пределами Израиля какая страна имеет самый большой процент евреев? Гибралтар. В Гибралтаре в свое время больше половины населения были евреи. В Гибралтаре в правительстве были соблюдающие евреи. В Гибралтаре есть много ортодоксальных евреев. Там в основном живут сефардские евреи, соблюдающие евреи. Есть такой человек, Михоэль Хазан. Он сам из Гибралтара. Он родился в соблюдающей семье. В Гибралтаре очень много соблюдающих евреев. И он стал любавским хасидом. Как конкретно, я не знаю, что его привело к Хабаду, я не знаю. Он учился в Вишиве в Нью-Йорке и прилетал домой на праздники, на лето, на каникулы. Перелет в Гибралтар был довольно тяжелым, прямых самолетов не было. Нужно было летать там через что-то. 70-е годы, 80-е годы. Он всегда перед своим полетом звонил в секретариат Рэбе и просил благословения для своего полета. Большинство людей этого не делали, но он, для него это было перед своим полетом. Он звонит секретарю Рэбе просто. Секретарь Рэбе, Рэбе Ходаков, всегда приходил к Рэбе с топкой всех писем. Положите записочку, что я прошу благословения для моего полета. И вот как-то он должен лететь из Гибралтара в Нью-Йорк. Он учился в Нью-Йорке, в Ешиве. И он летит из Гибралтара назад в Нью-Йорк, продолжать учебный год. И он из Гибралтара звонит в секретариат Рэбе и говорит, вот я сейчас буду лететь, дайте, пожалуйста, Рэбе знать, я хочу благословения Рэбе, положите, пожалуйста, эту записочку. Секретарь Рэбе сказал, хорошо. Рэбе Ходаков говорит, хорошо. Он сказал, когда он летит. Но что-то, видимо, произошло с самолетами. Его посадили на другой самолет, и он вспомнил, что он сказал, что он летит в такое-то время или в такой-то день. Он оказался, что он летит позже. Он уже из аэропорта звонит в Нью-Йорк и говорит, скажите Рэбе, что я лечу не на этом самолете, а на другом. То есть дайте Рэбе знать, я прошу благословения. И секретарь Рэбе говорит, секундочку, хорошо, что ты мне позвонил. Потому что когда я пришел к Рэбе с запиской с твоим именем, Рэбе у меня что-то спросил, чтобы я у тебя спросил. Окей, что Рэбе спросил? Рэбе спросил, как поживает твоя сестра? Что слышно от твоей сестры? Он понятия не имел. Его сестра, у него была сестра, ее зовут Эстер, она была замужем, она не была любавическим хасидом, ее муж к Хабаду не имела никакого отношения, по крайней мере официально. Он подумал, может, что-то произошло, звони к себе домой. Не может ни до кого дозвониться. Ну, он подумал, я говорил с моей сестрой только совсем недавно, все было в порядке, не знаю, наверное, что-то здесь не то. Он подумал, может, Рэбби что-то перепутал, почему вдруг Рэбби у меня будет спрашивать о моей сестре? Что-то не то. Он прилетает в Нью-Йорк и приходит в секретариат Рэбби и говорит, вот я тут приехал, все хорошо. Секретарь говорит, я, когда пришел к Рэбби второй раз, попросив благословения для тебя, Рэбби у меня снова спросил, что с твоей сестрой? Такой, я понятия не имею. Окей. Он уже из Нью-Йорка начинает звонить. Но опять же, это было еще до времен селфонов, домашние телефоны, то есть все. Он ни до кого не может дозвониться. Он не отвечает Рэбби. Ну, он не знает, что с его сестрой. Он молится Минху, дневную молитву в 770. И вдруг он слышит с нескольких сторон, тебя ищет Рэбби, тебя ищет Рэбби, тебя ищет Рэбби. Он уже совсем не понимает, что происходит. Потому что если Рэбби хотел с кем-то поговорить, то Рэбби говорил это своему секретарю. Секретарю было достаточно сказать пару ученикам Ешивы, которая была в том же здании. И тут же уже весь Канхайс начинал тебя искать. Опять же, мы говорим, это было до мобильных телефонов, до пейджеров. Помните, пейджеры были такие биперы, да? Это было до мобильных телефонов, до биперов. Найти людей было невозможно. И вот его ищет. Он прибегает к секретарю Рэбби, говорит, что произошло? Рэбби опять спрашивает, что с твоей сестрой. Он уже начинает совершенно нервничать. Он идет к себе домой, там в общежитие, где он жил, и начинает звонить. И вызванивать уже всех подряд из всей его семьи. Соседи, семья, знакомые, вообще все. Что с моей сестрой, что с моей сестрой? И тут один из его родственников говорит, твоя мама очень просила тебе об этом не говорить, но, в общем, я тебе скажу. Эстер была беременная, она родила, и с ребенком оказалось все более-менее в порядке, но она потеряла много крови, и врачи не могли остановить кровотечение. Это было несколько десятилетий назад, тогда медицина была другая, к тому же это Гибралтар, может быть, там тоже это сказывалось. И врачи видели, что уже все, и врачи ничего не могли делать. И она лежала, она входила и выходила из своего сознания, и ее мама была рядом с ней в больнице, и врачи пытались ее спасти, и врачи все говорили, что уже все плохо. Михаил Хазан тут же прибежал к Рэбби, Рэбби сказал, что надо благословение. Потом уже прошло несколько дней, ему говорят, что все в порядке. И он звонит своей сестре Эстер. Михаил Хазан звонит своей сестре Эстер. Поздравляет ее, что у нее родилась девочка. А кроме этого еще говорит, что да, я знаю, что очень тяжелые роды. Вообще боялись, что ты сможешь не выкарабкаться. Но слава богу, все хорошо, я так рад. И тут вдруг она начинает плакать. Она говорит, что когда я находилась в полусознательном состоянии в больнице, я понимала, что ситуация плохая. И я все время слышала, что врачи говорят, code red, code blue и так далее. Я понимала, что ситуация очень плохая. Я понимала, что я могу не выжить. И я думала все время только об одном. Мы все не любавическая семья. Мы все время над тобой посмеивались, когда ты говорил про своего Рэбби. Но ты все время говорил, что когда у человека очень плохая ситуация, беда и так далее, Рэбби может давать благословения, и эти благословения помогают. И я все время думала, что сейчас может помочь только один человек, это Рэбби. И я пыталась сказать моей маме, которая сидела прямо рядом со мной, чтобы она написала письмо Рэбби или позвонила, послала факс, что-нибудь, что она связала с Рэбби. Но я пыталась говорить, я была столь слаба, что я не могла говорить. Я пыталась что-то сказать, и слова не выходили, у меня не было сил, чтобы выговорить что-либо. Я пыталась сказать, и моя мама видела, что я пыталась что-то сказать, и она мне все время говорила, лежи, не пытайся ничего говорить или делать, потому что тебе сейчас нужно расслабиться, ты сейчас должна экономить свои силы. Я несколько раз в течение очень долгого времени пыталась сказать нашей маме, чтобы она написала письмо Рэбби, и я не могла это просто выговорить. И тогда я просто решила, что я не могу это делать. Я сдалась, и я сказала, что я просто у себя в уме попрошу Рэбби. И я стал у себя в уме просить, чтобы Рэбби меня спас. И вот в этот вот момент Рэбби спросил у Михаила Хазана, что происходит с его сестрой. Я вам расскажу другую историю о Михаиле Хазане. В Гибралтаре, как я уже сказал, большая ортодоксальная община. Там сефардские евреи в основном. Они были соблюдающими все время, то есть там устоявшиеся древние общины. Это не как Америка. В Америке больше половины соблюдающих евреев сегодня в Америке не родились в соблюдающих семьях. Вы идете по улице здесь в Пайксвилле, вы встречаете людей, которые идут в синагогу в шляпах, с бородами, пейсами. Что вы хотите? Больше половины из них не родились соблюдающими. Из тех, кто родились в ортодоксальных семьях, я подозреваю, что больше половины из них, их родители не родились в ортодоксальных семьях. То есть, иными словами, из-за этого в Америке нету такой устоявшейся, традиционной именно в своей ортодоксальности общины. В Америке вообще очень мало чего устоявшегося, в Америке все постоянно движется. Там же устоявшаяся традиционная община, она довольно закрытая внутри самой себя, то есть там у них, ты ходишь в ту же синагогу, куда ходили твои родители, и бабушки, и дедушки, и прабабушки, и прадедушки, и у вас есть обычаи вашей общины, вашей синагоги, вашей семьи и так далее. Это когда Михаил Хазан стал соблюдающим евреем, то он выделялся среди всех. Там любавящих хасидов до этого исторически не было. И он был один такой из всей семьи. И он, когда появлялся в своей синагоге, а почему ты молишься по-другому сидуру, почему ты выглядишь по-другому, почему у тебя то, та-та-та-та, другие обычаи, людям это не нравилось. И они говорили, что вот, ты не должен изменять тому, что делают твои родители. Если твои родители следуют определенному обычаю, твоя синагога, твоя семья, твоя синагога, твоя община, ты должен делать то же самое. А тут вдруг ты делаешь что-то новое. Его это очень раздражало, как вы понимаете. Это делало очень много неприятных ощущений для него, с остальными, и в семье, и в синагоге. И вот как-то он должен лететь назад домой на, по-моему, Пейсах из Ешивы. И он не хочет лететь домой, потому что он знает, что он полетит, и снова начнется. Все начнут к нему приставать. А почему ты то делаешь то? А почему ты делаешь все? Нужно будет все заново объяснять. Ему это так надоело, он не хочет все эти споры. Он вдруг ощутил, что он не хочет просто лететь домой. Он не хочет все эти заморочки. В шаббас перед отлетом, его отлет может быть там в начале недели, в воскресенье, в понедельник, и в шаббас перед этим он на Фарбрэнгене Рэбе. Известно, что Рэбе на Фарбрэнгене очень часто вдруг говорил какие-то фразы, которые вроде бы были не связаны совсем с тем, что он говорит. Почему? Потому что Рэбе посреди Фарбрэнгена, Фарбрэнген был на совершенно другую тему, вдруг Рэбе говорит, и вот приходит человек, у которого спрашивают, почему ты изменяешь обычаям своей семьи и своей общины, и ты делаешь все, как делают в Хабаде, а не по-другому, им нужно сказать, что вообще первый любавический Рэбе тоже делал все по-другому, чем его родители. Почему? Потому что любавического течения тогда еще не было. Он не мог молиться по любавическому молитвеннику, потому что любавического молитвенника еще не было. Он его составил. Он не мог следовать любавическим обычаям. Первый любавический Рэбе должен был быть человеком, который изменил традицию своих родителей. И вы знаете что? Если первый любавический Рэбе это сделал, наверное, я тоже могу. И Рэбе это сказал и пошел дальше. Михаил Хазан стоит там, на этом Фарбрэнгене, и он вдруг понимает, что Рэбе просто говорит с ним, напрямую, и ни с кем больше. Он прилетает назад к себе в Гибралтар. И что вы думаете? Начинается, как всегда. А, у тебя другой сидур, другой молитвенник. Почему ты не молишься по-нашему? А, вот ты одеваешь еще второй тфилин. А, почему для твоего папы один тфилин достаточно, а ты хочешь два? Что он говорит? Он говорит слово в слово. Он на самолете повторял эту фразу все время своего полета. Она у него сидела в голове, как зазубренная. Он ее выучил наизусть, он ее выпаливает. Вы знаете что? Это было как заклинание. Он говорит одному человеку это. Человек, а, вообще-то да. Другому, а, вообще-то да. И с тех пор все к нему в Гибралтаре перестали приставать.